На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Ведет ее Алексей Кузнецов. Моя постоянная соведущая Екатерина Пархоменко сегодня в программе не участвует. Возможно, потому что разговор пойдет отчасти о футболе. Но мы с нашим гостем Глебом Черкасовым, обозревателем, редактором отдела политики газеты «Коммерсант», поговорим сегодня. Ну, формальным поводом будет финал Кубка УЕФА, победа санкт-петербургского «Зенита» в этом достаточно престижном турнире. Глеб, я внимательно изучил вашу колонку на страницах интернет-сайта газеты.ру с достаточно демонстративным заявлением до финального матча «Зенита» против «Глазго Рейнджерс», почему я не буду болеть за «Зенит». Такой заголовок сразу привлекает внимание, рискну даже процитировать. «Если «Зенит» победит, пишите вы, это будет объявлено победой всего российского футбола, а это неправда». Как только я эту строчку прочел, я очень обрадовался, потому что я сам так считаю, и действительно это так во всех смыслах. И это неправда, и она действительно была объявлена. Еще одну цитату рискну. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, вот что в интервью «Радио Маяк» заявил. «Российский футбол находится на таком этапе развития, когда альтернатив победам и влияния побед на развитие футбола нет. Последние 17 лет мы не имели серьезных результатов, у нас не было крупных побед, но в последние 2-3 года у нас начинают появляться стабильные результаты. Стабильность Мутко видит в победах ЦСКА и «Зенита» в розыгрыше Кубка УЕФА, а также, как он говорит, успехи в женском футболе. Есть некая тенденция, наш футбол начинает развиваться, такие победы, как успех «Зенита», дают импульс и прибавляют энтузиазма. И вот единственный конкретный, так сказать, показатель, который приводит Мутко в своем интервью, это то, что в «Зените» играли 7 россиян из 5 различных школ. Это серьезный показатель качества работы этих школ, цитирует «Маяк» слова президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. С последним утверждением я готов согласиться. Со всеми условностями, разная работа школ дает разные результаты, но не всегда, или не всегда даже, наличие даже в советские времена футболистов из своих школ не было ни залогом успеха, ни гарантией, и больше того, в сильнейших клубах играли футболисты из разных школ, далеко не из школ при этих клубах. Тем не менее, вот некий импульс, как говорит тот же Мутко, энергия момента, она задана. И задана высоко, и сразу же говорится о том, что российский футбол и так далее, и так далее. Это ведь тенденция не только спортивная. Эта ведь тенденция достаточно широко распространяется на многие события и в нынешней российской общественной жизни, но и в других. Вот об этом давайте поговорим.
Давайте.
Я внимательно просмотрел заявления в российских блогах. Яндекс выделил специальный на этот счет обзор. Ура, мы чемпионы, «Зенит» лучший и так далее, и так далее, и так далее. Всякие гневные слова в адрес «Рейнджерс», вернее, презрительные. Но я, честно говоря, не обнаружил ни в одном из блогов, по крайней мере, в тех, что я смотрел, более или менее вдумчивого анализа ситуации. А вам не пришлось в блогах сталкиваться с какой-то взвешенной позицией? Или, скажем, ответы на вашу статью на газете.ру присутствовали какие-то взвешенные, а не только ругательные?
Во-первых, я могу сказать, что, видимо, пространство ЖЖ и пространство просто потребителей интернета все-таки достаточно различается. Мне из газеты.ру переслали несколько откликов, и они были очень жесткими. А в ЖЖ такого не было. Тоже был некий жесткий градус обсуждения, но гораздо меньше. А кроме того, понимаете, я же ведь не пытался представить какую-то очень уж экстравагантную точку зрения. Для человека, который всерьез увлекается футболом и интересуется тем, как все это организовано, и в нашей стране, да, ничего удивительного в этом нет. А уж в условной Испании или Англии, точно уж это вполне обыденное явление, что вот сейчас будет финал Лиги Чемпионов, встретятся Челси и Манчестер Юнайтед. Можно сказать, конечно, что это большая победа английского футбола, потому что любой из этих клубов привезет кубок Лиги Чемпионов к себе домой. Но это будет либо победа только Манчестер Юнайтед, будут радоваться ей только Манчестер Юнайтед, либо это будет победа Челси, и радоваться ей будут только в Челси, но еще немного в России, потому что известно, кто владеет Челси. А о победе английского футбола речи не идет. Речь может идти о растущем уровне премьер-лиги английской, да, которая действительно теперь одна из топовых лиг. Но это тоже не уровень английского футбола, потому что у английского футбола большие проблемы из-за роста уровня премьер-лиги, потому что туда едут играть со всего мира, им все сложнее набирать на сборную. и тренеров в топовых командах английских тоже нет. Вы знаете, в блогах я встретил достаточно много мнений, которые со мной соглашались. Причем соглашались люди, которые, может быть, не болеют за ту команду, за которую болею я. Оппоненты соглашались, да, это победа «Зенита». Притом же никто не говорит, что «Зенит» плохо играет, они очень хорошо играют.
Мне кажется, тоже это вполне разумно. Разгром Баварии 4-0 говорит о чем угодно, но не о слабости Баварии, которая стала чемпионом Германии, и о силе «Зенита», который разгромил ее на своем поле с таким убедительным счетом. Ну, что плохого в том, что болельщики радуются победе своей команды?
Это прекрасно.
Я, как поклонник другой команды, давайте не будем называть, я прекрасно понимаю чувства болельщиков «Зенита» сейчас. Это сумасшедшая радость, застилающая всякое желание что-либо анализировать. Это сумасшедшее счастье, особенно когда это случилось впервые. Но одно дело – это болельщические чувства, а другое дело – понимание того, что ситуация в стране с футболом вообще, и шире, конечно, возьмем, но это несколько иное.
Мутко сказал про 7 русских игроков, которые из 5 разных школ, которые заиграли, и это хорошо. Но ведь это, на самом деле, если разобраться ровно в этой ситуации, это люди, которые своим командам не подошли. Это люди, которых собрало руководство «Зенита», подобрало, дало им хорошего тренера и слепило из них команду. Это в чистом виде частный успех. А никакой системы, при которой десятки людей, закончивших спортивные школы, пробившиеся в дубли, уходят из футбола или болтаются по вторым лигам, хотя, может быть, они не хуже тех, кто сегодня играет в «Зените» или в другой команде, да? Но просто у них не было этого шанса. Их места заняты другими игроками, да? Система футбольная организована так, что молодому талантливому игроку из дубля своей команды очень сложно попасть в основу. Системы нет. Смог ее Виталий Леонидович Мутко изменить? Не смог.
Я думаю, нет, конечно.
Я не готов ставить под сомнение искренность желания Виталия Мутко что-то изменить, что-то поправить. Может быть, даже что-то у него бы, может, и получилось. Но теперь у него очень много работы.
Да, Виталий Мутко теперь стал очень высокопоставленным спортивным чиновником. И больше того, непонятная ведь ситуация в российском спорте. Росспорт, которым руководит Вячеслав Фетисов, формально вроде бы должен войти в структуру нового министерства. Но представить себе, что, скажем, Фетисов будет подчиняться Мутко по службе, может быть, и будет, но, что называется, без особой радости. А если учесть то, что очень любят в России и еще в Советском Союзе, скажем, делать разные коренные переломы накануне серьезнейших каких-то соревнований, Министерство спорта создается за 3 месяца до Олимпиады. Руководитель Российского футбольного союза получает такое назначение, сколько осталось до чемпионата Европы по футболу, порядка месяца. Наверное, в нормальном, так сказать, мире, в организованной структуре какой-то, перемена высшего чиновника вряд ли повлияет на ход ситуации. Сейчас, когда все финансирование идет через Росспорт, как дальше дело пойдет с подготовкой к Олимпиаде? Мутко будет спокойно ждать, пока российская сборная примет участие на играх в Пекине, а сборная России сыграет на чемпионате Европы по футболу, а потом начнутся какие-то радикальные шаги, а ведь без них не обойтись при таких перестановках.
Я думаю, что Мутко первое время сосредоточено на чемпионате Европы, потому что политическими назначениями, а из РФС ушел человек по фамилии Колокутский, по-моему, Алексей, который был менеджером, собственно, сборной и РФС. Ну, в общем, очень многое в работе со сборной было завязано на нем. Это прошло там абсолютно незамеченно, но вот это гораздо большая проблема. Когда есть отстроенный аппарат, то политический назначенец, ну, как он пришел, поставил задачи, отчитался, ну, привел каких-то людей, предложил какую-то свою программу. Если система выстроена, она ее не примет. Я думаю, что, может быть, это подготовка к тому, чтобы отчитаться о том, что в Олимпиаде все не слава богу. Чемпионат Европы, от него, по большому счету, если мы выйдем из группы, да, это будет самое большое достижение за 20 лет, и можно будет сказать, вот великий Хидинг, мы его подписали, вот он создал нам команду, продолжаем работать дальше, готовиться к ЮАР. После ЮАР он уходит, ну, кто там будет разбираться через 2 года?
Ну, пока еще с Хидингом контракт не подписан до чемпионата мира, и об этом специально заявили представители Национальной академии футбола, которые ведут этот контракт и финансируют его. И мне лично было очень подозрительно, когда недавно РФС и Мутко заявили с большой помпой, что контракт подписан, а потом оказалось, что это не соответствует истине. Мне кажется, что вот на таких мелочах это называется «Чижика съел». После такого щедрину, как раз и становятся очевидными несостоятельность многих заявлений таких руководителей, как, на мой взгляд, так, каким является Мутко. Если посмотреть на достижения, которые вот произошли за время его перемен, Но я не думаю, что они все прямо так или иначе завязаны на этом человеке. Роман Абрамович и его, подчиненные ему Национальной академии футбола, финансируют контракт Хидинга. Можно сколько угодно кричать: мы молодцы, мы с ним договорились. Но финансово договорились с ним далеко не Мутко и его товарищи. Можно говорить о победе «Зенита», которым когда-то был Мутко президентом. Но в качестве президента его, в общем-то, оттуда достаточно деликатно, а может быть и не очень деликатно, удалили. И приход Мутко к власти в РФС тоже был обставлен достаточно сложно. И Вячеслава Колоскова вызывали в правительство.
А вы читали уже новую книгу Колоскова?
Нет, еще не дошел.
Вот я тоже хочу почитать.
Да, я думаю, что, это видимо... будет любопытно. Вячеслав Иванович очень любил и в бытность свою президентом делать сенсационные заявления, который заведомо было понятно, что отвергнет, скажем, исполком РФС, и он говорил: ну вот видите, я такой прогрессист, а коллеги против, придется подчиняться. Но хорошо, вернемся к реакции вот на последние события. На ваш взгляд, достаточно много ведь событий, очень серьезных, смена министра спорта, вернее, по его появлению, финал Кубка УЕФА. Не могли бы вы, может, процитировать наиболее оригинальные, наиболее яркие высказывания из тех, что вам попадались в блогах, что присылали вам, наиболее взвешенные, что ли?
Один мой собеседник предположил, как же можно... упрекать «Зенит» в том, что ты его упрекаешь, хотя, в общем, «Зенит» ни в чем не упрекал, ведь тогда приличные люди не должны болеть за ЦСКА, потому что у него такое прошлое, не должны болеть за «Динамо», потому что из-за него болел Берия, не должны болеть за сборную СССР, потому что СССР – это ГУЛАГ. Я до сих пор не знаю, что ответить, 2 дня коплю в себе ответ, потому что как-то вот это вот показали, как все свалено в кучу.
А вы знаете, действительно бывали такие распространенные суждения еще в советские времена. Я прекрасно помню, как поклонники «Спартака» хоккейного тогдашнего говорили ровно то же самое про ЦСКА Анатолия Тарасова. Они поют гимн перед тренировкой, да вы что, с ума сошли за них болеть? В России очень любят подтекст какой-то все время подкладывать под это дело.
Ну, в общем, такая политизация спорта – это вообще проблема. Потому что я внимательно читал Live Journal после того, как «Зенит» выиграл. Мне было интересно. И люди, которые не интересовались никогда футболом, люди, которые никогда не смогут назвать состав «Зенита», пишут: «Ура, мы победили». Знаете, это, кстати, не очень честно. Потому что болельщики «Зенита», они, наверное, победили, да? Те 19 тысяч, которые ходят на Петровский, в «Зените» проблема. Одна команда на большой город, очень маленький стадион. Те 19 тысяч человек, которые остаются при счете 0-4 не в пользу их команды, я такое видел. Они, да, это их победа. Те, кто полетел в Манчестер, их победа. Те, кто в Питере плясал на площадях, это их победа. Не надо примазываться к чужим победам, надо добиваться своих. Еще один момент. Ну, мне даже кинули ссылочку, к сожалению, я не читаю по-английски, на форум болельщиков «Селтика».
Вот там, наверное, радости было, да?
В «Селтике» было действительно много радости. Что-то мне перевели, тоже журналист пишет, в какой-то газете, которая, ну, видимо, то ли клубная «Селтика», то ли болельщики «Селтиков». И, конечно, победа «Рейнджерс» — это будет победа шотландского футбола. Извините за то, что я пишу «Рейнджерс» с маленькой буквы, заставить написать с большой не смогу никогда.
Но, тем не менее, победа причисляется даже при таком отношении к «Рейнджерс». Общенациональным достоянием.
Нет, я думаю, что это была шутка. Такая, да?
Может быть.
Может быть, он как раз умеет читать по-русски и прочел про победу российского футбола и решил так пошутить. Еще один, конечно, момент в Live Journal был про оценку состояния нашего футбола, да, потому что, конечно же, люди уже начинают жить ожидания чемпионата Европы, да, и как бы сборная — это более показательный пример того, как чувствует себя спорт. Вот, конечно, уже люди нервничают. Изучают предложение, как в 86-м году...
Заменить тренера?
Ну и сделать базовым клубом. Но ведь на самом деле я это читал в блоге у спортивного журналиста Василия Уткина. Не поручусь, что я правильно помню, но, по-моему, именно так, что Мутко-то настаивал на адвокате, а Национальная академия футбола продавила Хидинга.
Ну, в данном случае, мне кажется, принципиального значения не будет иметь адвокат или Хидинг. Будут тренировать сборную, у Хидинга уже сформирована команда, состав, и все примерно понятно. Даже примерно будущее этой команды, на мой взгляд, тоже понятно. Вы сказали о том, что многие примазываются к победе. С точки зрения чисто болельщицкой, я бы более спокойно отнесся к этому. Ну, предположим, болельщики, скажем, «Спартака» или клуба «Томь», или «Луч энергии» Владивосток, или «Амкар», вполне, мне кажется, имеют право на радость по поводу того, что это победа. Ну, пусть они говорят, это наша победа, имея в виду весь российский футбол. Ну, не так много у них удовольствия от футбола, чтобы относиться к этому именно так. Имеете право, не имеете, имеют право высказаться на этот счет, вот скажем так. Мне представляется гораздо более неприятной или менее приятной ситуация, когда к такого рода достижениям примазываются именно в этом смысле слова, ну, скажем, не очень футбольные люди, политики. Помните, как когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, президент Путин их принимал и даже сыграл в мячик с, по-моему, это был Вагнер Лав. Бросил ему мячик, Путин отбил, и все было очень весело. Очень любят политики, но мне кажется, не только в России, вставать рядышком с великими спортсменами и делать вид и говорить, и мы пахали. И в Америке это есть, и в России, и в Советском Союзе это было, хотя там это было более дозированно все. Там, скорее, наоборот, спорт стремился встать, правда, по указке сверху, в один ряд с политическими свершениями. А сейчас, безусловно, это в России приобретает какой-то болезненный оттенок. Вот закончится чемпионат мира по хоккею. Выиграет Россия или не выиграет – вопрос. Но представим себе, что выиграет. И сразу же будет огромное количество людей, которые встанут в один ряд и скажут «Ура! Вот наш хоккей! Возвращается великое советское прошлое!» А при поражении, мне представляется, такого не будет. И вот в этом есть некоторая, ну, не знаю, двусмысленностью трудно сказать. Но сказать что-то такое человеческое, ободряющее спортсменам, проигравшим, мне кажется, в этом гораздо больше достоинства, чем вот в этом примазывании к победе. Ну, в самом деле, ну, какое такое достижение многих питерских, так сказать, деятелей в победе питерского клуба. Исключительно в формальном соответствии названия города и в том, что там работали многие нынешние лидеры страны, тоже, мне кажется, это какие-то сомнительные вещи. Их слишком много. По-человечески понятно. Но для высокого ранга политических деятелей, мне кажется, это некоторый перебор. Это вообще может стать системой? Или, может, это уже стало системой?
Это уже система. Ну, надо сказать, что активно это используется с начала 90-х годов. Вот как понадобилась популярность, да, так и начались походы по раздевалкам после победных матчей, использование спортсменов в каких-то политических целях. Знаете, в чем разница между нашим и западным укладом? Там достаточно прозрачна биография людей, которые работают большими политическими начальниками, и известно, за кого они болеют, чем они увлекаются. Если условный министр правительства Англии болеет за Челси, известно, что он болеет за Челси, а в может быть, 30 лет назад полиция на что-то закрыла глаза, я очень условно говорю, да, то и сейчас про него это известно. А за кого болеют наши Путин, Медведев, Иванов? Это же ведь на самом деле по формальному признаку. А как они говорят? Мы из Санкт-Петербурга, поэтому мы болеем за «Зенит». Ну и про Путина, и про Медведева я слышал самые разные версии. Кому они на самом деле симпатизируют? Вообще, мечта, что спорт не политики. В идеале должно быть именно так. Так оно, конечно, не получается. Но когда уж слишком часто используют, это очень неприятно. И потом, перед отъездом сборной на чемпионат, обязательно президент или какой-то большой начальник ее провожает. «Давайте, ребятки, мы вас верим». Такая накачка, как в советские времена. Ну, как в советские не получается, потому что все-таки люди чуть другие.
Калибр не тот.
Калибр не тот. Ну, и как, ну, когда еще были легионеры, ну что ты им накачаешь, да? Ну, вот что может сказать любой российский начальник?
Сергею Федорову, например, или Овечкину.
Овечкину, да? Ну, что может... Овечкину чем ему пригрозит? Овечкин больше него зарабатывает, да, при том, ну, может, не больше, но при этом у Овечкина деньги задокументированы.
Просто другой человек, да.
Да, другой человек, по нему видно.
Другой мир.
Вот. А ведь никто же никогда не принял команду после какой-то неудачи. Никто же не сказал, все, ребят, мы всей страной болели за вас, ну, не получилось, конечно.
Справедливости ради, я вспомню высказывание Владимира Путина после Олимпиады, по-моему, в Турине, где он достаточно по-человечески так бодро сказал, что да, вы не выиграли общекомандный зачет, но вы молодцы, хорошо выступили, и, по-моему, после этого машины раздавали спортсменам.
Да,
вот это был, пожалуй, единственный случай, когда мне, я, ну, честно говоря, понравилась эта интонация, она была не примазывающаяся, а она была именно той поддержкой сверху, которая часто бывает нужна этим людям. В основном слышно либо накачка, либо ругань. А здесь было, ну, да, понятно, не победили, но выступили достойно. Вот эта интонация, мне кажется, самая большая из того, что нужно.
Вот был бы хороший тест. Так оно не произошло, да, может, и слава богу, но если бы «Зенит» в финале проиграл, там же по матчу могло такое быть, да? Ну, преимущество было большое, но могло такое быть. И вот они возвращаются домой. То, что все равно в Питере была бы такая же встреча, да, может быть, чуть-чуть градус был поменьше, чуть меньше, но все равно бы их встречали как героев, потому что все равно это самое большое достижение.
Конечно, уж после Баварии можно было,
да,
памятник
уже,
поставить.
Да, это уже никого не интересовало. А вот все те, кто радовался вместе, я же имел в виду не болельщиков. Я имел в виду не любители футбола старшего поколения, для которых это разделение по клубам достаточно даже где-то неприятно, да. Они считают, что начиная с какого-то возраста, это все наши и все, да. А я имею в виду вот эту тусовку, да, которая включила телевизор, потому что ей пять раз напомнили. Потому что в кои веки российское телевидение, телеканал «Россия» показал спорт. Он что, его показывает так? А тут показали, им сказали, здесь будут играть наши. Какие наши?
Такие, питерские.
Питерские. Хорошо, включили. 2-0, да? Молодцы. Всем, пора идти на улицу махать флагом. Ну, вот это вот, это к спорту не имеет отношения, такая политизация.
Да, к сожалению, это было отчетливо заметно, и я бы сказал, что я знаю людей, которые об этом говорили. Ведь есть Еврокубки и Еврокубки. В советские времена недаром ни один клуб из советских, Кубку УЕФА, близко даже подступиться не мог. Выигрывали команды в Кубке обладателей кубков, в слабом турнире, где было много случайных кубковых победителей. И кубок был действительно таким третьим по рангу. А Кубок УЕФА был сильнейший, сильнее Кубка чемпионов, потому что в нем играли по 3-4 команды из сильнейших чемпионатов. С момента, когда Лига чемпионов приняла в свои ряды этих самых вторых, третьих, четвертых команд, помимо чемпионов, в Кубке УЕФА осталось то, что осталось. Случай с нынешней Баварией и с Фиорентиной – это скорее исключение для нынешнего Кубка УЕФА. И во многом поэтому, благодаря общему снижению уровня этого турнира, российские клубы стали туда попадать и выигрывать. Но тоже не так уж часто. Больших, серьезных, таких солидных выступлений, вот, пожалуй, что даже, я бы сказал, одно ЦСКА я не могу назвать тогда очень солидным выступлением. Это тоже моменты, об этом практически не говорят, радуясь победе, которая, на мой взгляд, все же, ну, не сильно высока по уровню общеспортивному. Это как победы регулярные в последние годы сборной России по хоккею в Евротуре. Евротур – это турнир для, так сказать, вторых составов или в командных теннисных турнирах. В Кубке Дэвиса и Кубок Федерации практически сильнейшие уже не особо и едут. Неинтересно им. Недаром же раньше о Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, но думать нельзя было, чтобы российские команды выигрывали. Это что, повышение уровня российского спорта? Или все же снижение качества тех турниров по тем или иным причинам? Это же тоже серьезный вопрос, не так ли?
Конечно, его, надо сказать, в блогах тоже обсуждали, причем именно вот футбольную составляющую. Но, знаете, ведь тут еще проблема в том, что знание о спорте, да, и о том, каким он был 20 лет назад, а 20 лет назад было же очень сильно все по-другому, да, они же не очень хорошо распространены. У нас, да, знают, есть два соревнования, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, пропасть между ними нет. Теннис... тоже, в общем, не каждому объяснить. А что касается хоккея, то, конечно, тут есть некое противоречие. Ведь так и не определились наши руководители, на что стоит упирать. У нас есть сборная, у нас есть своя лига и свои клубы, которые надо раскручивать, которые 2 года назад уничтожили, теперь возрождаются страшными муками. Тоже там отдельный сюжет.
Но в европейском масштабе.
Да,
ну, и даже отчасти в азиатском.
Либо у нас есть наши мега-хоккеисты, которые играют в лучшей лиге мира. А НХЛ очень нескоро сможет потерять это право, да. Есть лучшие хоккеисты, которые абсолютные звезды. Есть Овечкин, есть Малкин, есть Ковальчук, есть Федоров. И вот если уж так надо выбирать, то приходится выбирать между этим, а выбрать не могут. Хотя, по большому счету, можно было бы гордиться всеми тремя составляющими, правда, они друг другу чуть-чуть мешают.
Вот в том-то и беда, что мешают, когда эту помеху поймут ее смысл и все-таки смогут нормально отнестись к ней, организационно, спортивно, по-человечески, пусть даже и политически, тогда, может, и настанут какие-то светлые времена.
Так беда в том, вот опять же, возвращаясь к назначению Виталия Леонидовича Мутко, что с чего начались конфликты между хоккейной лигой и сборной? Пришел новый руководитель, Третьяк, легендарный советский вратарь хоккейный. Чуть ли не синоним слова вратарь, да? Вратарь – это Третьяк, Третьяк – это вратарь. И он начал как бы в интересах сборных чуть-чуть жать клубы, да? Чуть-чуть потом жали легионеров, да? И вот возник некий кризис. Почему он так делал? Как я понимаю, у Третьяка была задача выиграть чемпионат мира по хоккею в Москве. Он очень на это заложился. Насколько я понимаю, Путин же потом его очень критиковал за это. И давление сугубо политического результата, да, над спортивной составляющей очень долго будет мешать нашему спорту. Вот в чем проблема. Потому что люди садятся на должность, им надо что-то пообещать. Мы что-то сделаем, да? А мы можем это сделать? Не можем. Вот что бы было, если бы хорваты поехали в Англию в прошлом году пивка попить? Если бы это не была молодая, амбициозная сборная с молодым, амбициозным тренером, которым захотелось дернуть на Уэмбли англичан, да, и они пошли играть в футбол. А вот если бы они не выиграли, мы не вышли, что бы вот сейчас происходило, мне интересно. Это чтобы отменило подъем российского футбола?
По крайней мере, о нем говорили бы меньше, да, потому наверное. Что его бы не было. Вот в том-то беда, что такие достижения, очень оправданные и очень красивые, и очень честно заработанные отдельными игроками, клубами, тренерами, они, на мой взгляд, даже не очень полезны, как это некачественно звучит, для развития нормального, хорошего развития спорта в России. Как, я считаю, и Олимпиада в Сочи тоже полезной не будет. Это слишком сложная тема, я думаю, мы ее обсудим, да. И поближе, может быть, к чемпионату Европы, к Олимпиадам и ко всем прочим крупным турнирам. Но об этом думать надо, и вслушиваться в слова чиновников, мне кажется, совершенно необходимо, чтобы понимать скорее, как не стоит делать, чем как стоит. Спасибо. О спорте в программе «Радио Блок» мы беседовали с известным журналистом и блогером Глебом Черкасовым. Вел программу Алексей Кузнецов. Всего доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Слушайте «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская, это много значит. Народ такой русский.
Это быть...